Глава 10. Общие принципы впечатлений. Эта глава при внимательном изучении даст прекрасное понимание теории и практики тренировки памяти и будет богатой пищей для размышлений. Указанные в ней принципы дадут вам общее понятие о законах, управляющих восприятием, сохранением и оживлением впечатлений, полученных памятью. Для изучающего они, вероятно, будут интересными и помогут ему запечатлеть в уме законы, управляющие психическими процессами, известными нам под названием памяти. Многое из того, что говорится в этой главе, изложено другими словами в других местах нашей книги. Но мы думаем, что будет уместным соединить все это в специальной главе, дабы изучающий мог скорее ассоциировать один принцип с другим, ему близким. Принцип первый. Пользуйтесь сосредоточением так, чтобы впечатление получалось достаточно интенсивным для быстроты последующего оживления его. Как мы уже объяснили в предшествовавших главах, необходимо, чтобы ум был прямо направлен на предмет, впечатление от которого мы желаем сохранить в памяти, с тем, чтобы иметь возможность припомнить его впоследствии с наименьшим усилием. Дело в том, что сила впечатления прямо пропорциональна количеству интереса и внимания, уделяемых самому предмету. Поэтому крайне важно на практике развивать внимание и интерес, чтобы иметь способность сохранять отчетливое впечатление. Поступая так, мы постепенно приобретаем хорошую память. Принцип второй. Заносить в память первое впечатление следует точно, а не расплывчато. Очень многое зависит от остроты первого впечатления. Первичное впечатление есть основание, на котором возводятся все последующие, и если оно не отчетливо, то очень трудно будет впоследствии исправить небрежность, потому что при этом должно произойти вычеркивание первоначального впечатления и создание нового первичного, так как иначе в памяти будет полный беспорядок. Поэтому при получении первого впечатления от какого-нибудь предмета вам следует сосредоточить на нем, возможно, большее внимание и интерес. Принцип третий. Включать во впечатление слишком много подробностей сразу не следует. Соблюдая этот принцип, изучающий избегает лишней работы и потери энергии. Лучший способ – отметить сначала главные черты предмета, затем присоединить к ним следующие, менее крупные подробности, потом переходить к еще менее важным и закончить сравнительно незначительными деталями. При составлении общего понятия предмета, подлежащего изучению, некоторые из подробностей будут выделяться более ясно. Итак, сначала изучать предмет следует в главных его чертах, затем переходить к второстепенным, которые выступят более резко по изучении главных, и так далее, пока не изучится весь предмет во всех его подробностях. Таким образом получится полное представление о предмете, и так, что вам будет легко припомнить любую из его частей и отношение его к каждой из них. Это единственный разумный метод. Следуя ему, вы будете рассматривать изучаемый предмет как дерево. Начните с основания, мысленно представляя его стволом. Затем принимайтесь за более толстые ветви. Потом приступайте к тонким веточкам и, наконец, к листьям. Начиная изучение нового предмета, лучше прочесть сначала наиболее элементарное руководство по данному вопросу. Изучив его, принимайтесь за более серьезное и так далее. Многие делают ошибку, читая сначала наиболее сложное руководство. Последствия обычно таковы, что они не знают вопроса подробно, а имеют лишь смутное понятие о целом. Некоторые преподаватели советуют изучить тот или иной вопрос по какому-нибудь энциклопедическому словарю и лишь затем приниматься за самую элементарную книгу. Но по закону природы мы прежде ползаем и только потом начинаем ходить. Этот закон распространяется и на процессы изучения и запоминания. Принцип четвертый. Часто оживляя впечатление, вы увеличиваете его интенсивность. Весь вопрос ухода за памятью до такой степени зависит от одного этого принципа, что устранение его означало бы крушение и всего нашего здания. Помните, что речь идет о сознательном оживлении первичного впечатления, а не о получении повторного. Таким образом, впечатление делается не только интенсивнее, но и воля привыкает к вспомогательной деятельности, и через короткое время оживление впечатления делается автоматическим, в результате все сильнее закрепляется в памяти и припоминается с наименьшей затратой усилия. Следуя первым трем принципам, вы получите впечатление со значительной степенью ясности, а последовательной практикой и оживлением вы добьетесь глубокого и длительного впечатления от наблюдаемого предмета. Один из западных исследователей этого вопроса иллюстрирует данный принцип встречей одного человека с незнакомцем, с которым он проводит целый вечер и которого оказывается не в состоянии узнать несколько дней спустя. Этот автор обращает наше внимание на то, что если постороннее лицо видит только по 5 минут, но зато в течение 4 недель, то его окажется легче узнать впоследствии, так как повторяющееся впечатление намного крепче запечатлевается в уме. Принцип 5. При желании оживить какое-либо впечатление не следует прибегать к самому предмету, так как при этом впечатлению придается наибольшая интенсивность. Мы касались этого принципа в главе о зрительном восприятии. Суть здесь в том, что впечатление должно оживляться не с помощью самого оригинала, а по возможности лишь мысленно. Конечно, если вы обнаружите, что не знаете некоторых подробностей, то необходимо вернуться к предмету и пополнить впечатление. Но сперва все-таки следует стараться припомнить то, что было уже замечено, и таким образом придать впечатлению большую интенсивность. Запоминаемые подробности нужно постепенно припоминать точно таким же путем, вследствие чего каждое следующее оживление впечатления будет заключать в себе больше подробностей и будет более полным. Если вы будете смотреть на предмет ежедневно в течение месяца, вы не будете знать о нем даже половины того, что узнали бы, старательно изучив его при первом осмотре и пытаясь потом мысленно воспроизводить его в воображении или на бумаге при помощи карандаша. И если бы следовали такому способу действия ежедневно в течение недели, подмечая с каждым разом новые подробности. Таким образом, осмотр второго дня доставил бы подробности, которые не произвели достаточно интенсивного впечатления накануне, но которые присоединяются при достаточно внимательном наблюдении к впечатлению первого дня. Непрослушанный урок быстро забывается. Принцип 6. Лучше стараться оживить первое впечатление от предмета, нежели пытаться получить новое. Этот принцип похож на предыдущий. Он учит, что мы должны больше полагаться на свою память, чем обращаться к предмету, как только поймем, что не можем достаточно быстро припомнить подробности. Чаще пользуйтесь памятью, благодаря этому вы укрепите ее. Поступать иначе – все равно, что постоянно переписывать таблицу умножения, чтобы она каждый раз оказывалась под рукой, когда нам нужно перемножить пару чисел. Хотя, конечно, так действовать легче, чем раз и навсегда выучить таблицу умножения или упражнять память. Если мы зависим от вновь полученного впечатления, а не от оживления старого, мы никогда ничему толком не научимся и постоянно будем принуждены учить свой урок снова и снова. Принцип седьмой. Начиная изучать что-либо и еще не имея первичного впечатления, чтобы установить умственную ассоциацию, полезно думать об аналогичном впечатлении. Этим принципом облегчается получение впечатлений от нового предмета, потому что, сопоставляя его с чем-нибудь уже известным, вы имеете преимущество ассоциации и выгоду связи нового впечатления с другим, уже запечатленным в вашем уме. Это то же, что и рассматривание новой подробности предмета и введение ее в следующее оживленное впечатление, через что приобретается преимущество первичного сильного впечатления и является как бы гвоздь, на который можно повесить новое впечатление. Если вы встречаетесь с человеком, фамилия которого Томпсон, и находите трудным запомнить его фамилию, то полезно думать, что этот человек носит ту же фамилию, что и ваш близкий друг, у которого тоже фамилия Томпсон, чего вы никогда не забываете. Таким образом, два человека и их фамилия связаны в вашей памяти, и вам будет очень легко вспомнить фамилию нового знакомого, составив такую ассоциацию. При изучении нового предмета следует стараться сопоставить его с предметом, уже для вас известным и наиболее близко с ним ассоциированным. Если вы можете связать предмет с чем-нибудь ему подобным, новый предмет станет в вашем уме частью старого, и вы уже не будете с ним обращаться, как с новым пришельцем. Разум, по всей видимости, консервативен, и лучше обращаться с новым знакомым, если его знает какой-нибудь старый. Принцип восьмой. Полезно бывает установить серию умственных ассоциаций так, чтобы одно из впечатлений могло оживить следующее из той же серии. Когда одна из частей одного целого оживлена, разум очень быстро вызывает и остальные части, и образованная нами таким образом из некоторого числа предметов цепь, каждое звено которой часть целого, будет легко перебираться нами в том и другом направлении, независимо от того, с какого звена мы начали. Полезно составлять из различных частей одного целого серию, размещая эти части в, возможно, более логическом порядке. Новая часть, введенная впоследствии на должное место, будет припоминаться так же легко, как и старая. Действие ассоциации при припоминании поразительно. Для ребенка гораздо легче запомнить букву «Н», если он знает «М», потому что он ассоциирует «Н» с этой последней. Наша память при ассоциировании предметов во многих отношениях удивительно похожа на память ребенка, когда тот заучивает азбуку или таблицу умножения. Если вы не в состоянии вспомнить что-либо, самое лучшее – иметь свободный конец нити, которую вы будете сматывать, пока не наткнетесь на желаемое. Это заставило бы среднего человека называть улицы в центре города наугад, но если он начнет с первой, то назовет их по порядку без особых затруднений. Точно так же ученику легче назвать президентов Соединенных Штатов или королей Англии, если он начнет с Вашингтона или Вильгельма Завоевателя, но попросите его назвать их в разбивку, и он запутается. Мы находим, что вещи, которые лучше всего нами помнятся, соединены в нашей памяти с чем-нибудь непосредственно предшествующим им или же следующим за ними, то есть так или иначе имеющим прямое отношение к припоминаемой вещи. При составлении умственных цепочек всегда руководствуйтесь порядком азбуки или списка президентов. Закрепите хорошенько в своей памяти первый предмет, затем переходите ко второму и так далее. Принцип 9. При изучении или исследовании какого-либо предмета следует пользоваться всеми своими способностями. Ценность этого принципа будет видна, если мы вспомним, что каждая способность дает нашему разуму отдельное впечатление. И когда мы при изучении предмета пользуемся не одной, а многими способностями, мы получаем столько же отдельных впечатлений, сколькими способностями мы пользовались. При необходимости запомнить какое-нибудь название или число хорошо, если мы, написав его и изучив при посредстве зрения, так как здесь у нас получается абстрактное впечатление от предмета, получим впечатление звуковое и зрительное. При его припоминании нам поможет общее понятие о нем, его звуковое обозначение или впечатление от его названия, написанного буквами. Многие декламаторы утверждают, что расположение некоторых слов и фраз появляется перед их умственным взором так, будто перед ними находится страница, с которой они читают. Публичные ораторы подтверждают тоже. Часто люди не могут запомнить название, не повторив его несколько раз вслух. Если вы будете заниматься развитием памяти, многие примеры применения этого принципа представятся вам. Принцип 10. Слабые способности заметно улучшаются от надлежащего упражнения. При затруднении припоминать впечатления, первоначально полученные путем какой-либо слабой способности, полезно начать упражнять эту способность с той целью, чтобы она могла запечатлевать более сильные впечатления. Другие главы этой книги подскажут вам много методов и способов для такого упражнения. При постепенном развитии способностей вы будете получать большее число интенсивных впечатлений и станете более легко припоминать желаемую вещь. Принцип 11. Трудность при припоминании какого-либо впечатления преодолевается стремлением оживить впечатление, полученное одновременно с первым, или же стремлением припомнить какое-либо ассоциированное с ним понятие. Пример применения этого принципа дает нам человек, который не в состоянии припомнить имени или фамилии. Несмотря на все старания, фамилия не попадает в область его сознания. Тогда он начинает перебирать алфавит, то и дело останавливается и задумывается над каждой буквой. Часто случается, что вспомнившаяся первая буква фамилии приводит на память и саму фамилию. Начальная буква имени часто вспоминается яснее, чем остальные, приходящие на ум, лишь после того, как припомнилась первая. Если этот способ не помогает, попробуйте другой, стараясь вспомнить самого человека, его наружность, разговор, время и место, где вы впервые услыхали его имя и так далее. Если это название предмета, применяйте то же правило и старайтесь припомнить обстановку, свойства предмета и тому подобное. Принцип 12. При припоминании какого-нибудь впечатления следует подумать о какой-либо вещи, связанной с ним, и пересмотреть другие, полученные около того же времени впечатления. Это лучше, чем стараться припомнить его неясно. Если принцип 11 применяется вами без заметного успеха, и вы не можете припомнить ни одного впечатления, полученного в то же время или ассоциированного с первым, то вам следует стараться припомнить впечатление чего-либо связанного тем или иным образом с припоминаемым предметом и по возможности обстоятельства, при котором впечатление было получено. Вообразите себя в положении и при обстоятельствах, которые были при получении этого впечатления. Это нередко побуждает к деятельности ход мыслей, который и вынесет в поле сознания желаемое впечатление. Принцип 13. Если первое впечатление припоминается непроизвольно после первой безуспешной попытки припомнить его произвольно, запомните его ожившее впечатление для последующего пользования. Непроизвольное припоминание вещи, которую разум вначале отказывается припомнить, является усилием предсознательной его функции, но при внимательном исследовании окажется, что оно вошло в поле сознания вслед за другой мыслью, хотя связь между ними на первый взгляд незаметна. Запоминая ожившее его впечатление, то есть то, которое вошло в поле сознания как раз перед ускользавшим впечатлением, вы по желанию вернете его, несмотря на промежуток времени, который пройдет после того, как слово снова забудется. Отметив эту связь, вы откроете целое поле для мысли, и у вас будет ключ к дальнейшему познанию громадной области памяти.